На самом деле давно очень не виделись, и за это время произошло очень много всего, в том числе Россия попыталась разрушить энергоструктуру Украины, и многие люди живут без света или привыкли уже к более-менее регулярным отключениям, не знаю, как сейчас с теплом у кого и так далее. Как вы справляетесь, как люди вокруг вас справляются со всем этим?
Ну, на самом деле, вот в том регионе, где нахожусь я сейчас, у нас есть 2 часа свет есть, 4 часа нет. В таком графике все вокруг. Поэтому, когда появляется свет, когда бы он ни появился, днем, ночью, люди заряжают все, что можно зарядить, люди пытаются успеть постирать, люди успеют... Причем это не важно, когда. Вот появился он в 4 часа ночи, значит, все это будут делать в 4 часа ночи. Вот, собственно говоря, вот такая жизнь. Поскольку вся моя жизнь – это интернет, это консультации постоянные, это куча людей, поэтому мы решаем эти проблемы радикально. И у меня близкие друзья в Чехии, в Праге. Я с ними договорился, через Прагу купил Starlink, мне его сюда прислали, вот я работаю, у меня есть интернет, у меня есть генератор. Вот мы и существуем. То есть я неплохо устроился, скажем так. Поэтому для того, чтобы... Вот, кстати, вот интересный момент. Вот мне надо было сейчас вот с тобой пообщаться, да? Ну вот, например, на то время, что мы с тобой договорились встретиться, у меня должно было быть отключение света. Поэтому мне пришлось заранее завести генератор, чтобы в момент нашей встречи с тобой этого не произошло. Поэтому вот мы, так сказать, с тобой
То есть
сражаемся.
сейчас, пока мы пишемся, жжется дизелек или бензин там
Ради того, чтобы с тобой
для
поговорить,
этого.
я готов потратить пару литров бензина.
Потрясающе, спасибо большое. Но я правда, я без иронии. Это дорого стоит на самом деле в такое время. Как люди? Изменились ли люди за это время? Например, по вашим обращениям, ощущаете ли вы, что что-то изменилось?
Полутона закончились, все белые и черные закончились, все неоднозначники закончились, все, у кого были сомнения, все это закончилось. Мир поляризовался, белое, черное, расисты и люди, которые защищают свою страну. Ну, собственно говоря, и все. Да, мерило человеческой мерзости по-прежнему невозможно. Оказалось, это безразмерно. Вот. Мерила вранья, цинизма, аморальности. У этого нет измерений в этом свете. Я, по крайней мере, прожив, ну, 60 лет прожив на этом свете, сталкивался с чем угодно. С чем угодно. Я только в этот нос... Я даже представить себе не мог, что в человеческом существе могут таиться такие глубины мерзости.
У вас было много же людей, которые к вам обращались из России. Как сейчас с этим?
Никак. Ну, собственно говоря, я же в самом начале войны сказал, я, конечно, врач, я не могу отказывать людям в помощи, но я могу отказать в помощи людям, которые сидят не под бомбами, у которых есть свои живые врачи. Более того, у этих людей есть все материалы доктора Комаровского, которые я не прячу, и они выложены в свободный доступ. Поэтому помогаю я только своим, только своим и только своим. Это ужасно, но это первый вопрос. Вы откуда? Вы наши? И есть пароль. Пароли есть для украинцев, понимаете? Там чей Крым, например, да, или шо Улузи, а Улузи ж Червона Калина, понимаете? И так далее. Короче говоря, как понять, что это наше, а не оттуда? Одна поляныця чего стоит.
Совершенно верно, да, с этим у нас большие проблемы. Скажите, пожалуйста, эта же история уже с отключениями света, со всем вот этим, длится довольно долго. И, как мне кажется, есть такой фактор привыкания, может быть, к этому. Я вот когда
Адаптации, скорее, адаптации.
адаптации, да, адаптации. Вот в этой адаптации. Удается ли не забывать, что вот это на самом деле ненормально, то, что вот это к чему привыкаешь, скажем так, это ненормально, это то, что привнесено войной, то, что привнесено злом, то, что привнесено врагом.
Поэтому, вот, когда это станет привычкой, вот тогда мы забудем о нормальности. Понимаешь? Привычка курить, это значит, ты уже забыл, как это быть некурящим. Понимаешь? Вот так и здесь. Поэтому это мы не привыкли к этому. Нет, мы к этому адаптировались. Но мы хорошо помним, И мы хорошо знаем, каково оно, когда нет этих проблем. Да, я это прекрасно понимаю. Насколько мне вот тяжело вот сейчас договориться с кем-то о связи, о консультации. А как? А представь себе ситуацию, когда вот дети же занимаются онлайн. А учительницы отключили, у детей отключили, а у меня вокруг внучка, ну, еще двое молодых взрослых, которые занимаются онлайн. Это просто, ну, это трудно описать. Но это же не главное. Все равно это все не главное, понимаешь? Главное в другом, когда людей убивать перестанут.
Как полагаете, ну вот понятно, что мы с вами не политологи, не военные специалисты, ничего. Мы такие судим, потому что видим в интернете. Как полагаете, надолго все это еще или нет?
У меня есть надежды, что в 2023 году это все закончится. Почему? Потому что мне кажется, что страна, я имею в виду Россию, в таком беспробудном цинизме и аморальности не может жить долго. Ну, не может. Ну, мне, ну, возможно, я заблуждаюсь. Мне же как бы рашистские публичные персоны, они показали, еще раз говорю, такие глубины цинизма и аморальности, что никто и представить себе не мог. Но мне просто кажется, что ну, невозможно. Ну, вот невозможно и все тут. Ну, логика и здравый смысл показывает, что настолько нетерпимо не может быть долго, ну, в 21 веке. Опять-таки, смотри, мы же можем сказать, там, ребята, там, в 37 году было хуже и страшнее, да, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, но дело в том, что в 37 году у людей не было альтернативных источников информации, кроме нашептала соседка, что того увели. И то после того, как всех, кто шептал, начали вязать, и шептаться перестали, понимаете? Поэтому, с моей точки зрения, здесь сейчас уже любой человек, который хочет получить информацию, он ее идет и получает. Вот, собственно, и все. Поэтому мне кажется, что критическая масса людей, которые все понимают, она должна что-то должно все-таки произойти.
Я, ну вот вас спрашивали про лечение детей, ну не то чтобы про воспитание, а скажем так, про то, как с ними взаимодействовать, да? Я просто помню все эти разговоры, все ваши курсы, тоже книжки мне присылали слушатели. Я-то интересовался прививками, а значит, мне слушатели рассказывают, что а мы росли, ну, в смысле, наши дети росли, значит, вот на этом и так далее. А удалось ли, даже не удалось ли, я не знаю, сохраняют ли люди те же самые потребности, те же самые запросы, давайте так спрошу, во время войны под бомбежками? Или что-то меняется?
Ну, я могу вам, например, рассказать очень интересный такой прецедент, как мне показалось, по поводу сохраняют ли люди интерес. У меня есть такой ресурс, называется журнал доктора Комаровского. Это платный ресурс, где я размещаю там материалы, там курсы образовательные и так далее, и так далее. Он там безумно дорогой, стоит доллар в месяц. Но тем не менее, ну вот так вот, чтобы держать команду, мне нужен доллар в месяц. И там огромное количество материалов, и там образовательные курсы. И вот 24 августа, в связи с, в честь Дня независимости Украины, я всем жителям Украины открыл к журналу бесплатный доступ. Ко всем курсам, ко всем всему, ко всему, ко всему. В общем, короче говоря, и судя по количеству людей, которые этим бесплатным доступом воспользовались, судя по количеству людей, которые прошли курсы будущих родителей, судя по количеству мужиков, которые посмотрели, изучили и написали спасибо после просмотра курс начинающего папы, понимаешь? Вот судя по этому, люди рассматривают в обучении родительству один из актуальнейших вариантов расширения горизонта планирования, понимаешь? То есть выйти за рамки здесь и сейчас. Мне вообще кажется, что я об этом много разговариваю со своими. Я стараюсь хотя бы раз в неделю там записывать видео для жителей Украины, обобщать то, что мне же очень много пишут, и делиться письмами самыми интересными и так далее. Так вот, я там подчеркиваю вообще, что с точки зрения психологии человеческой самое страшное, что может быть, это жить здесь и сейчас. Вот только сегодняшним моментом. Что самое главное, Обязательно что-то планировать. Планировать, как ты встретишь Новый год. Планировать на январь. Планировать на после победы. Планируй, напиши себе график, что ты сделаешь после победы. Поменяй, закупи сейчас летнюю резину. Пройди курсы, обучись. Понимаешь, вот когда ты, когда человек во время войны проходит курсы начинающего папы, и ставит себе цель, что первое, что мы сделаем после победы, забарабаним ребеночка, понимаешь? Вот, потому что хорошие люди должны размножаться, и пока дядя Женя живой и с нами, давай этим пользоваться, он будет нас учить и сопровождать, и так далее. Вот это все, и вот расширение горизонта планирования принципиально все меняет. Знаешь, что я говорил? Один из самых классных вариантов расширения горизонта планирования – это консервация. Консервация. И вот поэтому украинцы массово занимались консервацией, готовились, понимаешь, и так далее. Вот это важно было. Я, например, тебе честно скажу, я знал, я ни секунды не сомневался, что со светом будут проблемы. Вот ни секунды не сомневался. Поэтому я был готов и к генератору, и к резервному интернету, и к запасам топлива, и всех вокруг к этому подготовил, вокруг себя, понимаешь? Потому что наша работа на этом построена, понимаешь? Иначе нельзя. И все, поэтому вот это как бы мой тебе ответ на вопрос. Я считаю, что, конечно, людям не до того, но людям с логикой, со здравым смыслом, они интересуются детьми всегда. Они понимают, мы сражаемся ради детей. Ради детей.
Вы упомянули письма, которые вам пишут. Если несложно вспомнить, процитируйте что-нибудь, что привлекло ваше внимание, запомнилось или там поразило, не знаю, для наших зрителей, потому что это, конечно, всегда интересная обратная связь в это время, мне кажется, особенная тоже.
Знаете, Александр, я более того, я увидел эту проблему писем, какая моя внутренняя проблема, она пошла по нарастающей буквально начиная с, вот, с, вот, с февраля этого года, когда пошел вал писем, причем сначала в основном из России. Причем от очень адекватных, хороших людей, которые все понимали, которые с первого дня у них не было белого и черного. Потом пошли боты, потом начали подключаться наши. Когда я пару писем опубликовал у себя в телеграм-канале «Доктор Комаровский», я увидел, что это интересно всем, потому что это вызывает живую дискуссию. Люди выражают согласие, несогласие. И тогда, в начале марта, я создал канал, который называется «Здравствуйте, доктор, письма войны». Его найти, легко найти в интернете, в Телеграме. И на сегодня у меня в этом канале опубликовано 9400 писем. Вот на сегодня. Я считаю, что это совершенно потрясающая, буквально летопись этой войны. Причем очень много, буквально украинцы, россияне, огромная русскоязычная диаспора, много ребят с Израиля, с Германии. Теперь пишут очень много наши украинцы, которые сейчас оказались за пределами страны и так далее. И я раз в неделю обязательно читаю избранные эти письма, и мне сейчас что-то одно процитировать, знаешь, я тебе честно скажу, обидеть остальных. Там, ну, я просто искренне рекомендую всем слушателям, только сразу, вот если вам будет, у вас будет время, от этого невозможно оторваться. Это просто, уже есть постоянные авторы, уже есть люди, которых мы ждем, когда они напишут, когда расскажут. Вы понимаете, Саш, ну как можно было представить себе, когда в 21 веке ты получаешь письмо, что из моего подъезда у нас на фронт из подъезда ушли трое. Вот погиб муж соседки снизу и погиб сын там, соседки сверху. Сейчас мой сын последний, кто живой. И вот когда я пишу ему письмо в Телеграме, то рядом с его появляется желтенькая галочка, синяя птичка, что письмо дошло. И вот до того момента, как появится вторая птичка, что он открыл письмо, я умираю каждую минуту. Вот это время до второй птички. Вот кто это, кто мог представить себе, что это в принципе в 21 веке возможно? И главное, что я прекрасно понимаю сейчас, что у нас нет, на сегодня в Украине нет ни одного психически здорового взрослого в полном объеме. Хочется сохранить неповрежденную психику, таких условиях невозможно, просто невозможно. И те, кто на самом деле выглядят здоровыми и нормальными, и вроде как адекватными, это люди на самом деле, которым тяжелее всего. Они все это в глубине души переваривают. А самое страшное то, что о детях, которые зачастую ничего не понимают, которые, как, поскольку взрослым не до них, которые предоставлены интернету и всяким ТикТоком, то получается, что о детях вынуждены заботиться взрослые, которые сами в неадекватном психическом состоянии. И в такой ситуации обеспечить психическое, психологическое благополучие детей невозможно. И это огромная проблема, огромная проблема, на которую накладывается мороз, отсутствие горячей воды, темнота, нарушение нормального режима дня, поскольку это уже проблемы со сном, бессонные ночи в бомбоубежищах и отсутствие уверенности не то что в завтрашнем дне, но и в послезавтрашнем тоже. В чем никто не сомневается, что мы победим.
Хотел еще спросить, как в таких условиях оказывается медпомощь, может быть, вы знаете, ну, потому что тут вот, знаете, бывает, придешь там в поликлинику, в любой стране абсолютно, а там прорвало канализацию, не знаю, и у тебя очередь сбивает, что-то пошло-поехало, приходи через 3 дня, там и так далее. А тут нет света, значит, нет тепла, понятно, что, наверное, такие объекты часто имеют свое питание, ну и так далее, но все равно... Все равно это же ужас. А каким образом оказывается медпомощь?
А представьте себе, допустим, вот стоматологический кабинет. Да, как ему работать? Да? Ну, вот, поэтому на сегодня практически все плановые операции прекратились. Именно плановые. Оперируется вообще. Вся медицина работает только в ургенте. Естественно, накапливается огромный груз недолеченного, недооперированного. Вот у вас сломался зуб. Вот у вас сломался зуб. Ну и вы не умираете с вашим сломанным зубом, не умираете, походите со своим поломанным зубом до марта месяца, когда потеплеет, и даст Бог, будет свет. Ну вот так это и обстоит. Вне всякого сомнения, люди сами по себе стараются обращаться, когда уже не в моготу. Это огромная-преогромная проблема. Это свой список потерь. Невозможность нормально получить. А знаете, еще есть какая... о чем никто не думает очень часто, когда рассказывают про отключение электричества, а про препараты крови, которые хранятся в холодильниках, а про вакцины и сыворотки, а про инсулин. Кто-то об этом думает? Вот жизнь, да? Представляете, какая? А сколько пропало продуктов питания, когда вот представьте себе огромный супермаркет, да, и тут бац, и отключили электричество. Они же реально сейчас фактически супермаркеты большие стараются по максимуму, и генераторы работают в основном на холодильнике. Ну и какой-то там тусклый свет плюс там касса. Да? Когда вдруг в Украине люди уже в принципе забыли, что такое наличные деньги. В Украине в принципе люди о наличных деньгах забыли. У нас в долг бегут к соседке и просят, переведи мне 20 гривен. Понимаешь, у нас нету уже вот этого практически. И тут оказывается, что теперь ты просто должен иметь с собой наличку, потому что ты приедешь в супермаркет куда-то, зайдешь в магазин, а нет, кассовый аппарат не работает, электричества нет, понимаете? Вот такие проблемы. Или ты не можешь обналичить деньги, потому что не работает кассовый аппарат. Вот вам куча нюансов, проблем. Украина же урбанизированная страна, где электронные технологии, они тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, чуть ли не впереди планеты все.
Вы про детей просто заговорили. Я бы хотел, чтобы вы еще вы дали свою оценку по поводу травм, которые нанесет война, видимо, целым поколениям детей. Что в первую очередь, ну, какой урон в этом смысле в первую очередь нанесет?
Саш, смотрите, тут, поскольку мне приходится отвечать на этот вопрос практически в каждом интервью, я постараюсь очень условно. Главная проблема оказания помощи детям, я вам ее уже сказал, то, что некому оказывать. Понимаете? Потому что теоретически надо всех, кто сейчас работает с детьми, обучить как оказывать детям психологическую, психотерапевтическую помощь. То есть каждая учительница, каждый педагог, каждая воспитательница в детском саду должна знать, что такое хорошо, что такое плохо, говорить ли детям, что все хорошо, что говорить, как утешать, да, и так далее, и так далее. Как сообщать о беде ребенку, брать ли ребенка с собой на похороны. Об этом должны знать все, понимаете, сейчас. Но беда-то состоит в том, что у учительницы, на которую надеются 20 семей родителей, у нее у самой муж на фронте, понимаете? И она немножечко не до того, она сама нуждается в помощи, это первое. Поэтому, если, тем не менее, 21 век, слава богу, есть методики и психотерапевтические, и с помощью лекарств, как человека привести в порядок. Но для этого нужно, нормальные взрослые рядом, государственная политика в этом направлении, да, и чтобы война кончилась. Ну все, в условиях продолжающейся военной агрессии, что можно сделать с бедными детьми? Ничего.
Может быть, сейчас не самое приятное будет для наших зрителей, потому что я попросил, ну не то чтобы диагноз поставить, но просто сказать, а что с россиянами, как вы полагаете?
Мне все равно. А вот правда, Саша, вот мне уже все равно. Вот мне сейчас все равно. Я тебе честно скажу, у меня там безумное количество друзей, безумное. Много. Практически все мои друзья уцелели в плане мозгов, понимаешь? Практически все. Более того, я тебе скажу, что врачи, с которыми я общался, российские, которые жили на принципах доказательной медицины, логика, здравый смысл, никакого шарлатанства и так далее, они в своем большинстве абсолютно уцелели. И все понимают, потому что логика и здравый смысл работают везде. И в политике, и в политологии, и в медицине. Да, вот эти все гомеопаты и все эти шарлатаны с фламицинами, они, конечно, тут же заболели и расизмом в том числе. Это не лечится, если у человека нет критического мышления. Но я реально понимаю, что, ну, если я еще сейчас буду свою эмпатию тратить, прости господи, на Российскую Федерацию, ребят, извините, пожалуйста, мне тут есть куда ее направлять. Я вообще об этом не думаю.
Может, неправильно прозвучал вопрос. Почему? Что произошло? Я как раз не о том. Я вас как раз попросил, может быть, жесткий диагноз поставить. Все сошли с ума или все... прикрывать свою жопу, все что угодно. Но
все боятся. Все страшно боятся.
Боятся?
Все страшно боятся. И им есть чего бояться. Это, знаете, вы вырастили собаку, которую не дрессировали. Собаку, если вы завели собаку, ее надо воспитывать. Ее надо контролировать. Это ваша собака. Вы ее кормите. И она должна жить по правилам. Вот власть заводят точно так же. Власть – это вы ее завели, как собаку. Это вы ее кормите. И она должна подчиняться правилам. А вы завели фактически собаку, которая стала распоряжаться. Можно вам выйти из дома или нельзя? Как вам жить? А теперь вы боитесь нос высунуть, пусть она вас порвет. Пусть она выросла такой могучей и сильной, что теперь вы на ней, это не вы уже ее завели. Это она с вами что хочет, то и делает. Понимаете? Поэтому у вас роли поменялись местами. Знаешь, я всегда рассказываю этот пример, когда мне говорят основы педагогики. У меня вот есть очень такой внутренний конфликт с очень многими там детскими психологами. Они вообще меня страшно не любят. Я не являюсь сторонником, такой особой демократии в воспитании детей. То есть я, вот эта ситуация, когда ребенок, равноправный член семьи, с ним надо советоваться, все согласовывать, все решать. Я говорю, что с точки зрения природы детенышей воспитывают взрослые. Но какие? Умные и опытные, понимаешь? То есть детеныш не ведет за собой стаю. Стая идет туда, куда ее ведут умные и опытные взрослые. Если детеныш будет вести за собой стаю, стая погибнет. То есть на этом все построено. То есть на то, что общество существует по тем же законам, по тем же. Но если власть, которую мы выбираем, которые мы делегируем некие полномочия, вдруг решает, что они самые умные, более того, что мы всех, кто их выбрали, быдло. И масса российского народа с этим согласилась, потому что их хорошо за это кормили какое-то время. А потом крыша поехала окончательно, и стало страшно всем. А теперь все боятся пикнуть. Ну так сами виноваты, что делать?
Спасибо, Евгений. Благодарю.
На здоровье.